Говоря о постсоветской истории этого храма, надо начать с того, что восстановить его помогла Алла Пугачева. Было это в далеком 1992 году, и храм этот, храм Покрова Пресвятой Богородицы села Рудянское Сухолужского района, был первым храмом, где молодой священник отец Дмитрий был назначен настоятелем. Служение свое начал в Вознесенском храме Екатеринбурга. Прослужил там 3 месяца. Но молодому священнику было там очень сложно. Если вы вспомните 92-й год, то вот количество людей, которые впервые приходили в храмы, сотни, тысячи людей приходили на крещение, превращало храмы в какие-то, может быть, это кощунственно звучит, но конвейеры таинств. То есть вот эти сотни крещений в день, они делали абсолютно невозможным никакую душепопечительскую работу. Почему после и стали говорить, что Русь крещена, но не просвещена. И вот 3 месяца после рукоположения, по благословению владыки Мелхиседека, прослужив в Вознесенском храме, я понял, что, наверное, больше я выдержать вот этот вот конвейер не смогу. И тут подвернулся как раз случай. Кто-то из певчих попросил меня съездить вот в этот сельский храм Покровский на престольный праздник, потому что там не было батюшки, послужить вот литургию престольного праздника. Я и спросил благословения владыки, и на Покров 92-го года поехал в село Рудянское. Ну, надо сказать, что зима 92-го года была очень ранняя и очень снежная. И Покров 92-го года я, наверное, запомню на всю жизнь, потому что меня встретили 1,5-метровые сугробы, встретил фанерный автобус продуваемый, который привез меня к храму стоящему, так немножко, как бы вот не то чтобы в чистом поле, но так обособленно. И вот этот вот ветер, вот эти вот, так сказать, снежные сугробы, полузаброшенный храм, разделенный на 2 этажа с люминесцентными лампами. При советской власти там был клуб, и общежитие, и много чего другого. Впечатления, конечно, были немножко тягостные, особенно после вот города, после Вознесенского собора. Но, тем не менее, я отслужил всеночную, отслужил литургию. Надо сказать, что прихожанами тогда были исключительно бабушки. Причем бабушки-старицы, бабушки, которым далеко-далеко за 70 лет. И вот эти бабушки, многие из которых были очень немощные, настолько, что они на службе не могли сесть, потому что им не позволяли их религиозные убеждения сесть, но и не могли стоять, потому что не позволяло их состояние здоровья. Поэтому они на службе стояли, опираясь на стеночки. И вот эти, 20-30 прихожан, собравшиеся на престольный праздник и держащиеся за стеночки, сугробы, храм с люминесцентными лампами, с подсвечниками, сделанными из черенков лопат, вверху такой фанерный кружочек там с дырочками, церковное облачение, сшитое из занавеса того самого клуба, который в этом храме располагался. И вот я заканчиваю литургию и понимаю, что мне тяжело в Вознесенке, но вот подвиг вот этого служения в селе и вот в таких условиях, а как мне сказали, там еще и крыша протекала в теплое время года, я понял, что, наверное, мне, еще и будучи студентом параллельно медицинского института, что мне, наверное, такой подвиг будет не потянуть. И, в общем-то, к концу службы вот у меня было, я как-то и молитвенно, так сказать, обращался, чтобы Господь мои мысли как-то упорядочил, что делать. И вот к концу службы я, в принципе, понял, что нет, я, наверное, так сказать, буду уже тянуть свою лямку в Вознесенке. И вот закончил службу, поздравил, значит, этих бабушек с престольным праздником. Вот. И после того, когда я сказал слово, эти бабушки просто упали вот на коленочки передо мной и запричитали: «Отец Дмитрий, не оставляйте нас». И вот я сейчас не могу это спокойно, так сказать, вспоминать, а тогда я просто вот, ну, чуть не расплакался сам, что называется, и развернулся, ушел в алтарь, а на следующий день написал владыке Мелхиседеку прошение с просьбой перевести меня в село Рудянское Сухолужского района. Вот так я оказался в Рудянке. Благо, что единственным, может быть, тогда утешением мне была Надежда Петровна Мурашова. Это первая староста этого храма. Очень активная женщина, очень душевная такая женщина. И мы вместе с ней начали потихонечку храм восстанавливать. Ну, вернее сказать, даже не восстанавливать, а как-то пытается его обжить, обустроить. Потому что, ну, тех средств, которые вот эти вот древние-древние наши, так сказать, бабушки любимые могли пожертвовать, ну, их хватало только вот на то, чтобы меня встретить из Екатеринбурга, значит, привезти из сухого лога в Рудянку, чтобы там приобрести свечи, приобрести масло, когор и так далее. То есть ни о каком ремонте там вообще речи, так сказать, быть не могло. Вот. А за службу со мной в основном рассчитывались продуктами. Ну, благо, что деревенские продукты, так сказать, для студента, и тем более, если вы вспомните, что было на полках магазина в 92-м году, конечно, это было просто, так сказать, праздник жизни, но, тем не менее, восстанавливать храм было совершенно, так сказать, невозможно. Вместе со мной в Рудянку стал ездить псаломщик Вознесенского храма Леша Матвеев, ныне настоятель Крестовоздвиженского монастыря и романах Флавиан, еще молодежь какая-то из Вознесенки. И вот так постепенно мы начали служить, начали думать, что дальше делать. Пришла весна, действительно, так сказать, потекла крыша. Леша стал в парке Навайнера собирать пожертвования. Может быть, даже кто-то помнит молодого человека с кружечкой, с колокольчиком. И вот он стоял, значит, с кружечкой на груди для пожертвований, звонил в этот колокольчик и просил пожертвовать на восстановление сельского храма. Снова звонил в колокольчик, обращая на себя, значит, так сказать, внимание прохожих, и, значит, снова просил пожертвовать на восстановление храма. Сейчас, конечно, это уже так, ну, немножко вот вспоминается с какой-то, так сказать, с улыбкой, со смехом, но вот тогда, когда мы реально понимали, что вот эти руины, ну, нам не восстановить, так сказать, будет. Тем не менее, кстати говоря, Леша насобирал на оцинковку, и мы вот эту текущую крышу, так сказать, перекрыли. Она перестала бежать. И это дело, конечно, было очень великое. Ну, а потом, вот, не зная уже, что, так сказать, дальше делать, потому что храм все равно надо было восстанавливать, я во время концерта вышел на сцену к гастролировавшей тогда в Екатеринбурге Алле Борисовне Пугачевой. Ну, это был, в принципе, шаг, жест отчаяния. То есть вот уже просто, потому что я, конечно, обращался в какие-то организации, там предприниматели немножко помогали, там, но помогали, этих средств хватало только на какие-то текущие расходы, не на ремонт. И вот от этой безысходности я, так сказать, да, вышел к Алле Борисовне и попросил ее помощи. Вот, Алла Борисовна, помогите восстановить сельский храм. Это было прямо на концерте. Опять же, может быть, кто-то из наших зрителей, так сказать, уральских присутствовал на этом концерте и вспомнит батюшку. в таком красном подряснике, кстати говоря, тоже сшитым из занавеса вот этого сельского клуба. Вот. Алла Борисовна отреагировала достаточно спокойно. Она сказала: «Батюшка, ну откуда же у бедной певицы деньги?» И, повернувшись, значит, так сказать, как бы в сторону закулисья, поманила кого-то пальчиком. А это был представитель фирмы «Зенит», которую возглавлял Олег Владимирович Долганов. И вот она свела нас на сцене Алла Пугачева, на сцене своего, значит, концерта, свела нас буквально, так сказать, за руку с этим представителем фирмы «Зенит» и сказала: «Дружите». Вот. На следующий день я был в офисе «Зенита». Буквально на следующий день Олег Владимирович, исполняя, так сказать, благословение Аллы Пугачевой, приехал в село Рудянское. Он тогда был совсем молодой, 24 года, так же, как и мне тогда было, столько же. Он приехал в Рудянское, облазил все, так сказать, сверху донизу, на это перекрытие залез, там на колокольню залез, все везде осмотрел. И еще буквально на следующий день подарил нам грузовичок, для того, чтобы можно было возить какие-то стройматериалы. Новенький ГАЗ-3307, по-моему, называется эта машина. Ну, а потом вот взялся за восстановление. Вот так, с легкой руки, так сказать, Аллы Пугачевой, мы нашли спонсора в лице Олега Владимировича, его супруги Лилии Аликовны. И где-то в течение года вот такие большие общестроительные работы, они были сделаны. Самым лучшим, может быть, комплиментом, если можно так выразиться, для меня были слова Олега Владимировича. Вот на фотографиях вы видите как раз его приезд в храм, когда были выполнены вот большие общестроительные уже работы. Вот он зашел и сказал: «Да, я бы, говорит, никогда не подумал, что вот на такие достаточно скромные средства можно сделать так много». Потому что, конечно, мы старались в селе, в сельском храме, ну, буквально не то чтобы экономить, но очень-очень-очень рачительно использовать вот каждый рубль, каждую копеечку. Много трудились, так сказать, жители на энтузиазме и так далее. И вот так храм был чуть-чуть восстановлен. Ну, а потом, когда уже владыка благословил мне начать служение в областной психиатрической больнице, к этому храму был рукоположен отец Флавиан. Он продолжил там вот те труды, которые были вначале положены. Служение в сельском храме, оно, конечно, очень специфическое, очень своеобразное. Там своеобразные прихожане, очень прямые, очень открытые, говорящие то, что, так сказать, думают, вот, искренние. У меня остались самые теплые, так сказать, впечатления. Туда приезжало очень много молодежи из Екатеринбурга. Приезжали мы на рейсовом автобусе. Потом на стареньких «Жигулях», вот вы ее тоже на фотографии видите, значит, нас на автостанции встречали, привозили в это село. Ну, а по селу мы катались вот всей, так сказать, нашей молодежной компанией и во главе с Надеждой Петровной Мурашовой вот на таком деревенском «Мерседесе». Вот все говорят, что батюшки, так сказать, все гоняют на «Мерседесах». Вот посмотрите, так сказать, на наш «Мерседес». Мне он очень-очень нравился. Я его очень, так сказать, люблю, так же, как и Надежду Петровну Мурашову и вот тот период своей жизни.
первые шаги по возрождению приходской жизни, по восстановлению православной веры. Они едва ли не самые трудные и в то же самое время благодатные. Сейчас в Покровском приходе села Руянское настоятелем священник Николай Голубцов.
Как я пришел в этот храм, это архиерейское благословение. Конечно, здесь я уже служу 6,5 лет, почти 7. 1 июля будет ровно 7 лет, как я здесь служу. Храм мне этот напоминает именно тот храм, с которого я начинал. И атмосфера этого прихода, людей, прихожан, которые вот посещают этот храм, которые молятся здесь вместе со мной, с моей семьей, напоминает мне ту атмосферу, которая была в моем первом храме, через который я воцерковился. Мне здесь просто очень хорошо. Молитва здесь совершается как-то по-особому, что ли, по-домашнему, по-семейному. То есть наш храм, наш приход – это одна большая семья.
Отец Николай продолжает восстановление храма, и в этом непростом деле ему протянул руку помощи директор совхоза «Сухоложский» Анатолий Аркадьевич Шилов.
5-6 лет тому назад, когда приехали освящение дома, по-моему, там квартир, освящение квартир, первый раз познакомились, побеседовали. А после этого уже мы более ближе, когда у батюшки возник вопрос, как заниматься сельским хозяйством. Когда горящими глазами он рассказал, чем он хочет заниматься, сельским хозяйством, землей, съездили, посмотрели землю, там такая земля. Когда о земле говорят, я спокойно не могу говорить, потому что действительно, и посмотрели там земля, действительно она прекрасна, земля, там, где вот есть там 50 гектар. И после этого возникли вопросы, как же обрабатывать, чем обрабатывать.
Особенное удивление у Анатолия Аркадьевича вызвало то, что сельский священник, скажем прямо, не специалист в земледелии, выращивал высокий урожай овощей в теплице за короткое уральское лето.
Удивительно было, не из чего была сделана эта теплица, сколочена просто, пленка закрыта, и там растут огурцы, помидоры и перец острый. Я не такой урожай чувствую, я растения чувствую, я не знаю, чем чувствую я его. Хорошо там чувствую растение. И потом говорю, надо помочь действительно осваивать вот эти земли, которые они бездельничают. То есть земли-то не производят ничего, которые вот батюшка взяли, значит, эту землю. Они ничего не давали, никакого урожая, ничего там годами. Думаю, по крайней мере, хоть в Сухоложском районе мы используем эти 50 гектар и будем производить какую-то продукцию. В прошлом году еще выделили один трактор, ДТ-75, уже гусеничный трактор. Выделили, думаем, что у нас будет нормально. В этом году, в текущем году мы должны посеять, там, вырастить и получать, в конце концов, результаты своего труда.
Не без удовольствия. Я сам вожу и гусеничный трактор, и колесный. Своего рода такая разрядка. Знаете, земля, мать сырая земля, она не только физически питает, наверное, но и духовно. Ты земля, если в землю отыдешь, от земли взят бысь. Господь взял горсть земли и сотворил человека. Я вырос в частном доме, у нас был огород. И я видел, как моя мама с любовью и трепетно относилась к посадке овощей, как она ухаживала за ними. И просто практический пример из собственной жизни. Когда мы садили редиску на одной и той же гряде, и с одного и того же пакетика семена, и у мамы вся редиска взошла, на моей половинке почему-то не выросло ничего. Я понял, что я делаю это через «не хочу». А мама делала это с любовью. И поэтому сейчас, когда я занимаюсь вот нашей землей, я делаю это с любовью. Мне это очень нравится. Это нравится моей семье. И нашим прихожанам.
Вот так, возделывая землю, содержит не только свою семью, малую церковь, но и весь приход отец Николай Глупцов, не помышляя об отдыхе, о спокойной жизни.
Выходных не бывает, в отпуске он вообще не был. Но он об этом не жалеет. Бывает, даже дня мало, сам говорит. Жалко, что 24 часа всего в сутках. Было бы больше, может быть, и даже их бы не хватало. Особенно, когда лето наступает, горячая пора, и поэтому время бывает не хватает.
Церкви, там я бывал с семьей, там один бывал, бывал на службе. Ну, я вообще-то бывший коммунист, для меня это все ново, хотя я крещеный, для меня это ново все. Я вовлекаюсь в это дело, и внуков своих покрестили, сын у нас некрещенный один был, покрестили в прошлом году, по-моему, где-то возили. Потом, ну, просто побыть там, церкви, не то, что там, конечно, молитвы я не знаю, а то, что побыть, вот посмотреть обстановку, постоять. И то как-то, как кажется, как будто снимает какую-то нагрузку, наверное, с себя. Вот. И я считаю, надо продолжать дальше. Дальше как мы будем, не знаю, может быть, я вообще буду уже настоящим верующим, наверное, может, буду. Ну, по крайней мере, ну, у меня было всю жизнь не делать плохо никому, делать добро всем, ну, стараясь это раньше было и сейчас, тем более, и уже я более осознанно к этому подхожу сейчас, более осознанно, наверное.
Люди помогают храму, а храм Божий помогает им обрести веру и путь к спасению, избавиться от грехов. Возникает взаимопонимание и любовь.
Мы с супругой венчались в другой мы церкви. А именно в этот храм нас привело сюда вот этот оптимизм батюшки. Понимаете, вот эта духовность, его напористость. Он как-то нас вот всех вот обобщил. Мы пришли сюда сами с женой, привели сюда своих детей. Младший ребенок, вот офицер, погоны носит уже, но в любое время, когда у него свободная минута появляется, он приезжает к отцу Николаю, они с ним тут общаются, они с ними тут какие-то разговоры, значит, ведут. С большой радостью мы смотрим, аж до слез на глазах, когда вот эти маленькие ангелочки начинают петь, начинают представления рассказывать. Ну, это очень от самого хорошо, нам очень нравится. Вот. Во все праздники церковные, значит, здесь народу не пройти. Народу очень много. Люди почувствовали вот эту силу, вот эту духовность вот этого помещения, силу батюшкиного слова. И люди потянулись из других храмов, начали приезжать сюда. Мы сюда приезжаем со всеми своими болями, горестями, болезнями. Вот, чтобы попросить у батюшки поддержку, молимся.
Теплотой, светом и любовью наполнен Рудянский храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. А еще он красив, ухожен, и в этом заслуга прежних священнослужителей и нынешнего настоятеля, отца Николая, его матушки Александры, прихожан. Но жизнь прихода не стоит на месте. В настоящее время отец Николай мечтает о создании в Покровском храме детского хора. Надо сказать, что основа его уже существует. С детьми серьезно и увлеченно занимаются опытные педагоги.
Я вот пришла, я только тогда узнала, что не пою духовные песни, когда пришла в хор уже. Но мне очень понравилось. Мы когда вот были в начальном хоре, мы духовное песнопение не пели. А вот здесь вот пришла и стали петь мы. Но они уже до этого пели. Вот. И очень понравилось.
Как пришли, мы начали духовные песни разбирать, а потом уже народные. Мне народные как-то меньше нравятся.
Ну почему меньше нравится?
Ну, пение. Они не такие красивые, как духовные.
Чаще всего мы поем на сцене, а вот в храме... Ну, я бы хотела петь в храме.
Радует то, что за последние 15-20 лет мы имеем доступ к духовной музыке. Все прекрасно знаете, что раньше в государственных школах не пели ни Чеснокова, ни другие произведения наших авторов, которые писали в жанре духовной музыки. И сейчас, когда дети соприкасаются не только на хоровых дисциплинах, но и на уроках музыкальной литературы, мы, когда проходим русскую музыку, мы всегда, отдельный у нас глава, отдельный раздел – это духовным песнопением, с которым мы знакомимся буквально с XI века.
Я впервые услышал детский хор на литургии, именно на богослужении, на патриаршей службе в Верхотурье, при общем соборе священнослужителей, при патриаршей службе детский хор пел «Святый Божий». И знаете, действительно, знаете, как будто ток через тело прошел, когда они запели. Никто не ожидал, их не видно было, они стояли за колонной где-то. И вот когда они запели, знаете, всеобщее такое молчание, недоумение и тихий восторг. Это действительно ангельское пение. И Святейший обратил на это очень такое серьезное внимание. Видно было то, что он был приятно удивлен именно детскому пению. Я хочу, чтобы в нашем храме звучали детские голоса. Вот сегодня они пели в стенах музыкальной школы. Там звучание, конечно, не такое. И атмосфера не та, скажем так, для того, чтобы проникнуться именно смыслом церковного песнопения. Но когда они запоют в храме, когда будет у нас проходить детская литургия, я вас приглашу и надеюсь, что вы не откажете именно снять и прочувствовать вместе с нами вот именно благолепие вот этого церковного детского песнопения.
Такова история Рудянского Покровского прихода, восстановленного в постсоветские годы и продолжающего свое служение нынче. Через трудности и лишения, через тернии. Их много встречается на пути. Но побеждают терпение людей, их любовь к святыням и, конечно, вера. Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь.